This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий.
Лев Толстой.
Детство. Глава 23. После мазурки. За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш детский стол и обращал на меня особенное внимание, что немало постило бы моему самолюбию, если бы я мог после случившегося со мной несчастья чувствовать что-нибудь, но молодой человек, кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня. Он заигрывал со мной, называл меня молодцом, и как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского и завернутый в салфетку бутылки, и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приятность к моему веселому покровителю, и чему-то очень расхохотался. Вдруг раздались из залы звуки гроссфатера и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась. Он ушел большим, а я, не смея следовать за ним, подошел с любопытством, прислушиваясь к тому, что говорила Валахина с дочерью. Еще полчасика убедительно говорила Сонечка. «Право, нельзя, мой ангел». «Ну, для меня, пожалуйста», — говорила она, ласкаясь. «Ну, разве тебе весело будет, если я завтра буду больна?» — сказала госпожа Валахина и имела неосторожность улыбнуться. «А, позволила. Встанемся», — заговорила Сонечка, прыгая от радости. «Что с тобой делать? Иди же, танцуй. Вот тебе и кавалер», — сказала она, указывая на меня. Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу. Выпитое вино в присутствии и веселость Сонечки заставляли меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки, то подражая лошади, бежал маленькой рысой, то гордо поднимая ноги, то топал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заводился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться. Она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирал со смеху, когда я спрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чем когда-нибудь, но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился. Если бы я был всегда такой, как теперь, подумал я бы еще мог понравиться. Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того, выражение веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежности и красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания. Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней. Душа моя и без того была преисполнена счастьем. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрады, можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо, сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. Когда мы проходили по коридору мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал, что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане, и чтобы никто не знал, что мы там живем. «Не правда ли, что нынче очень весело?» — сказал я тихим, дрожащим голосом, прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать. «Да, очень», — отвечала она, обратив ко мне головку с таким откровенно добрым выражением, что я перестал бояться, особенно после ужина. «Но если бы вы знали, как мне жалко! Я хотел сказать грустно, но не посмел, что вы скоро уедете, и мы, может, не увидимся?» «Отчего же не увидимся?» — сказала она, пристально всмотрелась в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширам, мимо которых мы проходили. «Каждый вторник и пятницу мы с мамашем едем на Тверской. Вы разве не ходите гулять?» «Непременно будем проситься во вторник. и если меня не пустят, я один убегу, без шапки, я дорогу знаю. Знаете, что сказал вдруг Сонечка? Я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю «ты». «Давайте и с вами говорить ты». «Хочешь?» — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза. В это время мы входили в залу, и началась другая, живая часть Гроссфатера. «Давайте», — сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова. «Давай ты, а не давайте», — правила Сонечка и засмеялась. Гроссфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с... «ты», хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня не достало на это смелости. «Хочешь? Давай ты», — звучало в моих ушах, и производило какое-то опьянение. Я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли часть лба и висков, которых я не видал еще. Видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носа. Заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью. Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня. Прощаясь с Ивинами, я очень свободно, даже несколько холодно проговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мной, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным. Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненное таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить, значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде. The end of the chapter.